Говорит радио «Свобода». Суд в Москве отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному, который в фильме «Расследование Чайка» назвал Михайлова криминальным авторитетом.
Тот Сергей Михайлов, о котором мы писали «Расследование Чайки», он с 80-х годов там преступной деятельностью занимался, и наверняка у него были какие-то документы, которые могли бы его идентифицировать.
Михаил Саакашвили считает незаконным лишение его украинского гражданства и намерен приехать на Украину.
Реально, я один из многих граждан Украины, которые особенно в последнем месте становятся жертвой полного беспредела.
Как в России фабрикуют уголовные дела по обвинению в экстремизме?
Меня украли. Маску в голову, черный мешок.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 7 августа. Итак, Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. Михайлов, которого в средствах массовой информации называли лидером солнцевской преступной группировки, известного под кличкой «Михась», требовал опровергнуть сведения из фильма «Расследование ФБК «Чайка» о бизнесе семьи генерального прокурора», в котором его называют криминальным авторитетом, и взыскать с Алексея Навального и ФБК 500 тысяч рублей. Это не первый подобный иск Михайлова. В июле он потребовал взыскать 300 тысяч рублей с холдинга РБК. В иске он просит опровергнуть и удалить с сайта издания некие данные, подрывающие его деловую репутацию. Летом прошлого года Михайлов воспользовался законом о так называемом «праве на забвение». Поисковые системы Google и Яндекс ограничили выдачу результатов по запросам о его причастности к организованной преступности. Вот что заявил после сегодняшнего судебного заседания юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади.
Я ожидал юридически безусловно, я полностью согласен, потому что истец не доказал то, что ему необходимо было доказать, потому что он должен доказать, что именно он тот Михайлов, о котором упоминают все энциклопедические источники, средства массовой информации, а не просто какой-то человек, Сергей Михайлов, который зарабатывает деньги. Мы все помним рекламу Федеральной налоговой службы, когда ИНН присылалась: «В Москве проживает 5000 Александров Алексеевых». Мы не знаем, тот это Сергей Михайлов или нет, или это просто человек, который ходит в какие-то тихие процессы непубличные, приносит вот эти вот документы, которые, причем там Песков уже пресс-служба Кремля опровергла, но он сам говорит, что нет, это действительные документы.
А как ему он должен был доказать, что это он?
Я затрудняюсь ответить, как он должен был доказать то, что это он, но, наверное, он мог принести какие-то приговоры и именно российских судов, ну, по тем временам еще советских, потому что он с 80-х годов. Вот тот Сергей Михайлов, о котором мы писали «Расследование Чайки», он с 80-х годов там преступной деятельностью занимался, и наверняка у него были какие-то документы, которые могли бы его идентифицировать. Плюс такой момент, довольно скользкий для истца. Почему они не приложили фильм? Потому что всем известен фильм «Чайка». Мало кто читал текст, на самом деле. Они, тем не менее, оспаривают текст. В фильме была его фотография. Здесь есть копия паспорта. Они могли ее нотариально заверить и показать, что да, вот это именно об этом Михайлове идет речь. И таким образом, вполне вероятно, они бы могли бы что-то доказать. Но они это почему-то не сделали. Таким образом, у нас просто сомнения возникают, то, что именно тот самый Михайлов, который ходит по судам, это тот Михайлов, который возглавлял или до сих пор возглавляет солнцевскую преступную группировку.
Мы сегодня копию паспорта посмотрели, похож?
Я видел копию одной из страниц паспорта всего лишь, если бы это был нотариальный документ. И если бы сам господин Михайлов явился в процесс, тогда мы бы могли об этом рассуждать. Но так мы видели просто копию паспорта, которую можно сделать в любом приложении ВКонтакте, как мы знаем.
Это был юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади. Он комментировал отклонение иска бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, который Навальный возглавляет. Продолжаем программу «Время свободы». Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в торжественных мероприятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания 1944 года против нацистской оккупации. Это стало первой международной поездкой Саакашвили с тех пор, как президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства 26 июля. С Михаилом Саакашвили встретился наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Господин президент, скажите, как вы приехали в Польшу? Вложили свое гражданство?
Не по украинскому паспорту. Я уехал, заметьте, по украинскому паспорту. Уехал по украинскому паспорту.
Но он получается недействителен?
Ну, видимо, не все страны признают капризы каких-то людей, которые вдруг решили действовать советскими диктаторскими методами. Вот и вся история.
Но это ведь незаконно, да, по украинскому законодательству?
Незаконно то, что делал Порошенко. Абсолютно.
Я
потому что
это,
он нарушил Конституцию Украины, он нарушил закон о гражданстве, он нарушил Конституцию 61 года об избежании случаев без гражданства. То есть он нарушил все и поправил все, что можно было поправить и нарушить. Типично советском силе. И подумал, что в то было лето, мир спит, я не смогу вернуться в Украину, защитить свои права, так что стерпится, слюбится, все забудут и переключаться на другие темы. Вот и обычная мысль обычного сорвавшегося правителя.
Ну, прошло немножко времени уже с того времени, когда стало известно о том, что Порошенко решил вас лишить гражданства. Вот как вы сейчас, вот как бы с холодной головой, как оцениваете?
Я думаю, что он допустил очень мощную ошибку. Я думаю, что украинцы это не забудут. Украинцы никогда не забывают большую несправедливость. Они всегда там все накапливаются, и потом они перегруппируются. Потому что тут вопрос не во мне стоит. Вопрос стоит в том, что завтра они могут любого украинца так решить. И Порошенко уже дал поручение подготовить список украинцев, которые живут за границей, приняли иностранное гражданство, чтобы лишить их гражданства по простой причине. Потому что они все будут голосовать почти все против Порошенко. Он в курсе этого, потому что он знает, насколько он непопулярен внутри Украины, но он еще больше популярен вне Украины. Среди украинцев. Поэтому сейчас вопрос не во мне для людей, а вопрос их личных правах. И для меня то же самое, если кого-то там забрали ферму, и это можно, да, если кого-то там забрали бизнес, и кого-то забрали квартиру, то точно так же забирают гражданство. То есть это реально я один из многих граждан Украины, которые особенно в последние месяцы становятся жертвой полного беспредела.
А что по-вашему сейчас происходит в Украине?
Я думаю, что олигархи окончательно перераспределили власть. Порошенко и у главного партнера Ахметов, Порошенко со своим бизнес-партнером Кононенко, Крановским, Гладковским. С одной стороны, с другой стороны Таваков, его бизнес-группа вместе с, там, с Народным фронтом. То есть реально это олигархический между собой договорняк. Это то, от чего так хотели убежать украинцы на последнем Майдане.
А скажите, вам удалось успешно справиться с коррупцией в Грузии. Почему нельзя это сделать в Украине? В чем дело?
Элита в Украине это можно гораздо легче, чем в Грузии, потому что в Украине именно элита этим занимается, а не народ. В Грузии коррупция была очень глубоко укоренена в силу советских еще традиций там и культурных вещей. В Украине гораздо быстрее люди будут жить по правилам, чем это у нас удалось в Грузии, хотя в Грузии удалось то, что не удалось абсолютно никому из постсоветских стран. Почему? Потому что все зависит от политической воли. И нет народа, который не готов избавиться от криминала, от коррупции. Потому что криминал и коррупция – это большие помехи для любого развития, любого народа. Поэтому я считаю, что украинцы намного дальше продвинулись, чем их так называемая политическая элита. Это такая прорезь, пропасть, прорва между ними. Она все больше расширивается. И тут просто вопрос оформления того, что и так произошло. Эта элита давно уже элита. Эти правители давно уже не способны ничем править. Они давно уже потеряли это право. И просто их надо сейчас подвинуть.
А скажите, на посту губернатора Одесской области вы допустили какие-то ошибки сам?
Нет, губернатор функции очень ограничены. Мы сделали гораздо больше, чем возможно было. Мы реально не допустили коррупции в течение полутора лет на таможне. Это мировой рекорд для Одесской таможни. Мы создали прецеденты возбуждения уголовных дел, даже посадки коррупционеров, тех, которые распределяли земли. Возбудили дело против всех, начиная от ближайшего окружения премьер-министра и президента, заканчивая местными мафиозами. Ну, мы показали, что можно управлять иначе. Мы создали самый быстрый украинский центр административных услуг, как прецедент для остальной Украины, и этот прецедент расширяется сейчас. Но это все то же самое, что очищать море у одного пляжа. Оно в какой-то момент очистится, но потом все опять заливается той же грязью, если в целом не подходить комплексно к вопросу.
А скажите, продолжают ли ваши политические планы быть связаны дальше с Украиной?
Мои политические планы только связаны с Украиной сейчас, на этом этапе. Конечно, я не забываю про Грузию, но Грузия никогда не будет успешной, если Украина не прорвется. И поэтому, естественно, они связаны с Украиной. Естественно, я считаю, что произошла несправедливость. Я должен вернуться и отстоять в суде свое право. Это сейчас мне главное. Я сейчас езжу по всей Европе, буду встречаться с политиками, журналистами, специалист политологом, но у меня нет цели говорить в целом по ситуации в Украине. По ситуации в Украине, поговорим внутри Украины. Тут у меня цель одна. Добиться естественного права пойти в суд, как сказал правильно литовский министр, я сам хотел дать право на судебную защиту внутри Украины. Пойти, показать все эти документы, доказать очевидно, что меня лишили незаконного гражданства, восстановить свои права, и потом уже будем говорить об общей теме. Сейчас именно эта цель я преследую, и я думаю, что я ее добьюсь.
Господин президент, у вас в Украине много приверженцев, но с другой стороны, у вас тоже есть имидж экстравагантного политика. Огромное количество мемов, допустим, в интернете. Как вы к этому относитесь? С долей юмора?
Нет. Во-первых, если человек сам себя слишком серьезно воспринимает, это очень плохо. Это всегда плохо заканчивается. И я никогда этим не увлекался. Если я для кого-то не так выгляжу, это тоже от того, что я в зеркало не так часто смотрю. Я смотрю на ситуацию вокруг, на людей, на факты. И тут я для себя, даже для самого себя второстепенно. Тут вопрос идет и сейчас в этой ситуации. Не то, что это моя проблема, это общая проблема. Это буду решать эту проблему с точки зрения общей проблемы, а не своей личной. Если бы я хотел свою личную проблему решать, я был 9 лет, у меня была полная власть в Грузии, я не стал олигархом, хотя через мои руки прошло десятки миллиардов долларов. И в Украине все время в Одессе Порошенко намекал, чтобы я занимался, как он говорил, фандрейзингом среди местных бизнесменов. Ну и я мог бы стать мультимиллионером, но пришел с ничем и ушел еще с меньшим, чем пришел. Поэтому я никогда так и не стал частью их системы. Я так и остался народом. Я не хочу быть важным, пышным, чванливым, очередным политиком. Я часть народа. Я такой, как народ, со всеми слабостями, одновременно с более чистыми помыслами, чем все эти.
Господин президент, накануне появилась информация, что грузинские власти попросили польскую сторону выдать вас в Грузию. Что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, я не думаю, что не то, что Польша. Во-первых, никто в мире никогда этих дел не признает. И я был в Америке, с Америкой в Грузии вообще нет соглашения по экстрадиции, но я не собирался за этим прятаться, потому что мне нечего скрывать вообще. Тут ситуация очень простая. Эти дела настолько симптомные, что если как приближаешься к рассмотрению, просто они становятся очень смешным, например. Там есть, сейчас, как только я приехал в Польшу, очередное обвинение предъявили, что я потратил деньги на поездку на похороны Качинского, а также на венок Качинского. До этого был венок от Славгавы на похороны. Там есть 7 костюмов. Там реально смехотворные расходы президентского офиса. И так можно привлечь любого главу ведомства во всем мире за все, что угодно. И они долго искали, его ничего не наняли лучших следователей из Израиля, Америки, ну, таких отставных, и ничего не нашли, вот кроме этого. Искали по всему миру, и опять вернулись в президентский офис, и расходы президентского офиса, которые все это задокументировали, потому неизвестно. Задокументировано все по закону, и так делается в любом президентском офисе мира. Поэтому эти обвинения никто не будет признавать, потому что если кто-то их признает, то тогда их тоже привлекут по такому же делу. Это раз. Во-вторых, гениальный прокурор Луценко сам ездил в Грузию, в суде выступал против этих дел. Луценко, генеральный прокуратура Украины, 2 раза официально отказывался возбуждать дела, сказал, что это политически мотивировано. То есть, каким образом генеральный прокурор сейчас может это повернуть, непонятно, потому что он сам в Грузии гневно выступал, грозил в суде, что его посадят за эти политически мотивированные дела. Поэтому мне кажется, что тут вообще история с грузинскими делами, за притащу. И, кстати, когда они были возбуждены? Они возбуждены после того, как я появился на Майдане. До того они не возбуждались. Как только меня увидели на Майдане, из Москвы поступил приказ возбудить дела, что меня... То есть и власть, пришедшая в результат Майдана, хочет возбудить на меня дела, то есть использовать дела, которые возбудили из-за того, что я приехал на Майдан.
А немного на другую тему теперь. Скажите, как вы оцениваете политику Запада по отношению к российско-украинскому конфликту? Этот интерес поуменьшился немножко?
Он поуменьшился. В целом в России интерес не поуменьшился, потому что Россия не только Украина занимается. Россия играет на нервах всего Запада и портит отношения со всем Западом. Поэтому Россия сама не даст забудь про этот конфликт. К сожалению, Украина сама в слабой ситуации оказалась за коррумпированной власти. То, что интерес к этому региону возрос в Америке на фоне там, скандалов, связанных там, с вмешательством России в выборах, и при всем том, что президент Трамп даже не посчитал, что надо на своем уровне принять Порошенко и отправил его на уровень вице-президента, а просто завел его на фотографирование. Это уже показывает, что Украина сама ослабила свои позиции. Не смогла бы использоваться прекрасным моментом, когда такого момента в Грузии никогда не было. Мы всегда гораздо лучше формы были, чем теперешнее украинское руководство поставило Украину. Поэтому мне кажется, что да, в любом случае Украина не потеряет поддержку. Ее надо поддерживать, это обязательно. Но в этом больше помогает сам Путин, чем Порошенко. Порошенко сейчас.
А как вы оцениваете политику вообще России по отношению к своим соседям?
Я думаю, что сейчас наиближайшая угроза на Беларуси возникает, потому что я думаю, что эти войска, часть этих войск, инфраструктуры полностью останется после этих учений. Они вряд ли что-то сделают во время учений, но после учений надо взять всяких пакостей, потому что я думаю, что они рассматривают вопрос силового захвата Беларуси и вообще, может быть, аннексии этой страны. И это будет следующий большой кризис на этом пространстве.
А скажите, нынешний кризис между Москвой и Вашингтоном, высылка такого огромного количества дипломатов американских из России, как вы думаете, чем это закончится?
Это закончится тем, что в конце концов Путин будет полной международной изоляцией, потому что это просто по нарастающему катится вниз. И то, что внутри России поднимается серьезная оппозиция, ту молодежь, которую мы увидели на улицах недавно, которая вышла по призыву Навального, это даже уже не та благополучная Никас, который вышел на Болотный, но он был ограничен именно центром Москвы и Петербурга. А это уже бедные, но очень образованные, очень хорошо информированные, миллионы и миллионы жителей России. И это очень большая сила. Они пока меньшинство, но у них моральное большинство. И они обязательно возьмут верх.
Мы находимся в Польше сейчас, господин президент. Как вы знаете, здесь до сих пор, 7 лет уже прошло, до сих пор споры о катастрофе президентского самолета с Лобачевским и Качинским. Одни говорят, что это было запланированное убийство, другие, что это совпадение. А вы как думаете?
Знаете, так я не верю в такие совпадения. И это произошло на территории полностью контролируемой Путина. Путин получил столько плюсов от этой катастрофы, что трудно верить в случайность. Он почти не получил минусов, потому что Запад сразу забыл про катастрофу. А плюсы были очевидны. Все лидеры постсоветских стран посчитали, что если он сможет от лидера страны Евросоюза избавиться, то что он с ними сделает? Например, если это там лидер какой-нибудь среднеазиатской страны, это точно до смерти перепуган. А во-вторых, внутри России, что Путин всегда избавляется от своих врагов, это посыл также внутренним врагам. И это посыл о его силе. И потом еще раз говорю, что есть тысячи технических способов, как они могли это сделать. И это, я думаю, что это было в отместку за приезд Качинского в Тбилиси, это было в отместку за его стратегическое мышление, создание вот целого союза стран по границам России. Было много мотивации, почему он мог это сделать, и было много способов, как он это мог сделать.
То есть это не был несчастный случай, конечно?
Я практически не верю в несчастный случай тут, потому что слишком много совпадений, слишком это было у Путина выгодно.
Господин президент, если не секрет, куда вы направляетесь?
Я сейчас отправляюсь со своей семьей, буду в одной из европейских стран, и потом я поеду в Брюссель, несколько других европейских стран, встречаться с лидером.
И в Украину?
И в Украину обязательно. Я собираюсь в суд в Украину. Сейчас мы готовимся к юридическим документам, мы проходим с юристами, когда эти сроки приходят, когда я должен приехать, в какой суд я должен направиться, и консультируюсь с нашими сторонниками на месте, как это все правильно организовать.
С бывшим президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Продолжаем программу «Время свободы». Выходцы из Таджикистана, гражданина России Парвиза Мурадова, 34 дня продержали в камере за, цитата, «брань в общественном месте». На самом деле из него пытками выбивали информацию о случайном знакомом, уехавшем в Сирию, и требовали сотрудничества. Сейчас Мурадов, благодаря адвокату, оказался на свободе, но и сам он, и правозащитники не верят, что от него отстанут так просто. Первая попытка выехать с беременной женой из России уже закончилась. Неудачей. О том, как в России фабрикуют экстремистские дела и помогают в этом же среднеазиатским соседям, в материале корреспондента «Радио Свобода» Анастасии Тищенко.
Парвиз Мурадов приехал из Таджикистана в Москву в 2005 году. Первое время работал грузчиком, затем таксистом. Через пару лет получил российское гражданство. Позже познакомился с будущей женой Светланой. Спустя год молодые люди сыграли свадьбу, и девушка сменила религию. Однажды вечером к семейной паре подошли двое подвыпивших мужчин.
У меня был чуть борода у меня и волосы длинные. Mm-hmm. И, вот. И к нам подошли двое к пьяных русских и начали придираться ей.
Нет, тогда ходила без хиджаба.
Без хиджаба, да.
Тогда еще хиджаб, и еще один.
Да, и потом и начали ей, ему сказали то, что...
С нерусским, типа, ходишь вот так,
ходишь, да? То, что ты что, наших мало,
да, ребят.
А потом я скажу, что это моя жена,
он
короче.
Он паспорт начал показывать, паспорт я показал, избежать, да, вот этого, да?
Да. Угу. Потом один из них, когда достал нож, ну, я просто...
Как самозащита была,
самозащита. Я просто назад ушел, у меня в руках был с машины достал. Лезу, да, просто. У них было нож уже. Он хотел меня ударить ножом, я назад, и ну, все, вот этот, и меня через недели-две поймали. И мне, да, и дали срок 5 лет.
У нас сначала статья была как самозащита, там состояние аффекта, да, получается?
Ну, я понимаю, даже.
Вот. А потом ему переквалифицировал судья на статью 111, часть 1, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хотя получается, что это они к нам пристали, а не мы к ним.
Когда Парвиз вышел из тюрьмы, семья решила переехать. Светлана продала в Москве свою комнату и на эти деньги купила квартиру в Краснодаре. Первое время на новом месте Мурадов работал таксистом. Потом решили продать квартиру, а на вырученные деньги открыть небольшой магазин с овощами и фруктами. Жизнь налаживалась, семейный бизнес шел довольно успешно, Светлана ждала ребенка. Но 7 июня Парвиз ушел в магазин и пропал.
И в час дня он должен был приехать домой. Я звонила. Без ответа. Оба телефона. У него два телефона.
Угу.
Два номера. Потом смс с телефона с его пришла, что меня остановило якобы ДПС.
ДПС, угу. Да.
Я сижу у них в машине, документы, говорит, забрали.
А это вы написали сообщение?
Нет.
Нет. Как, вот я как чувствовала, что я прочитала, когда я поняла, что это не он пишет.
Ну, она просто поняла то, что я просто по-русски
мочу. С ошибками пишет, а там прям четко было, без ошибок.
Четко, без ошибок, и она поняла.
В этот УВД все обзвонила, какие были, спросить. Говорю, у меня пропал муж уже, там часов 7 вечера было, от него никаких вестей вообще не было.
Угу.
Я звонила везде, участковому пошла, и заявление написала, что муж пропал. Он мне позвонил из дежурной части, уже город Горячий Ключ, 50 километров от Краснодара. И сказал, что он находится там.
Меня украли. Меня, не знаю, маску в голову, черный мешок. И никто ничего мне как не сказал.
Угу.
Там такое что-нибудь.
Они
представились,
да,
там, то, что я такие-то люди. Угу. Все, маску сразу. И в газель. Забрали телефон, все забрали. Начали пытать меня током, бить меня.
По словам Парвиза, сначала его допрашивали о земляке, с которым он познакомился в тюрьме, когда сидел за драку. Некоторое время они поддерживали связь, пока Мурадов не узнал, что тот собирается ехать в Сирию, якобы на заработки. После этого Парвиз прекратил переписку.
Потом мне сказали, что ты будешь с нами работать. Будешь в мечеть ходить, будешь узнавать людей, кто едет в Сирию и кто хочет здесь что-то делать, лишнего, да. И ты нам будешь информацию дать, и тогда будет у тебя все хорошо. Я сказал, а вы кто? Сказал. Ну, они ему сказали то, что мы не полиция, мы не уголовники, мы выше. Я сказал ФСБ, они сказали да. Я согласился, к чему? Потому что они угрожали мне и мою семью, то, что они будут, если я откажусь, то, что они меня могут посадить пожизненно и могут меня подкинуть. То, что мы будем сажать твою жену, то, что она хиджаб носит, может, она тоже вмешивана. Потом меня отвезли в Горячий Ключ. Ну, сказали, то, что ты будешь пару дней там будешь сидеть, и все, и выйдешь хорошо. Если будешь ты обманываешь или так...
На Парвиза составили протокол об административном правонарушении. Недалеко от памятника «Вечный огонь» гражданин Мурадов громко выражался нецензурной бранью, причем вел себя агрессивно. Светлане позвонили, сказали, что ее муж задержан на 3 дня. Но через 15 минут по истечении этого срока на Парвиза был составлен новый протокол. Якобы мужчина снова матерился в общественном месте. Новое наказание – арест на 2 суток.
10 вечером, там 19:40 у него был выход. И вот 19:40 я приехала. Прихожу, спрашиваю Мурадов, за супругом приехала. А его не отпускают, вот уже время, почти 8 часов, не отпускают. И вместо того, чтобы его отпустить, мне говорит, пройдите, говорит, вовнутрь. Я захожу и вижу, что он весь избитый, лицо у него там ссадины такие, ну, свежие, да, то есть все. Не отпускают, говорит, он будет еще пока здесь сидеть. Я говорю, на каком основании вообще? Говорю, у меня трое суток закончились. Я говорю, вообще, что он сделал? Говорю, почему? Матом он не ругается. Говорю, как такое может быть вообще? Ну, вот так нужно будет, и все будет.
Каждый раз по истечении срока составляли новый протокол за административное правонарушение. Всего 5 задержаний. В сумме за нецензурную брань Парвиз отсидел 34 дня.
И они его выводили, на УАЗике вывозили через заднюю дверь, где нету камеры. Возили его до бензоколонки, где-то минут 10-15 вот, по кругу возили. Потом привозили через передние двери, через дежурную часть. Вводили, где уже есть камера, да. И заново, якобы, что они его задержали и выписывали еще раз административно. На следующий день везли уже в суд.
Светлана обратилась за помощью к адвокату Шамилю Шабанову, который сотрудничает с гражданским содействием. Как отмечает Шабанов, ранее в каждом судебном деле подзащитный отказывался от адвоката. Также не было паспортных данных свидетелей, которые давали показания. Кроме того, Парвизу ни разу не выдавали официального документа, что он освобожден. Шабанову удалось добиться того, что Мурадова выпустили из УВД через центральный вход. В тот же день семья уехала в Москву. Вскоре попытались выехать за границу.
Мы купили билеты.
Билеты Киева, Киев, прям да. Прямой поезд Москва-Киев. Пограничники российские зашли 2:30 ночи, смотрели наши паспорта.
Почти
15-20 минут. Мне поставили печать проезд, ага. А Мурадова якобы не пропуск. Потом сняли с поезда.
Да, сняли с поезда.
Была ночь. Мне еще вещи пытались наши обыскать. Но потом я позвонила Магомед Шамилю, нашему адвокату. Он запретил. Он сказал, что ни в коем случае вы вообще не должны были никакие отпечатки отдавать. Вообще не надо было заходить к ним. На каком основании? Они должны были вам дать протокол, постановление. На каком основании они вас не пропустили через границу. Потому что я, говорит, все узнавал. У него никакого запрета на выезд нету. Мы, значит, вышли из этого отделения и читаем вывеску, вот у меня даже фотография там осталась, написано «Федеральная служба безопасности Брянской области».
Председатель гражданского содействия Людмила Ганушкина опасается, что сотрудники ФСБ хотят сфабриковать дело на Мурадова. Такое предположение основано на практике. Так, в 2013 году при наличии явных доказательств невиновности суд обвинил 15 человек в подготовке теракта в кинотеатре «Киргизия». Во время задержания производили видеозапись, на которой видно, что сотрудники правоохранительных органов подкидывают оружие и бомбы. О других случаях липовых обвинений рассказывает адвокат миграции и права Роза Магомедова.
У меня есть два вопиющих примера наглядных, в отношении которых сфабрикованы дела. Это гражданин, два гражданина Таджикистана. Фазылов работал мясником, у него большая семья. Приехал он сюда заработать денег для своей семьи. На родине в отношении него сфабриковали дело. Якобы он вывез за свой счет 20-25 человек и, значит, отправил их воевать в ИГИЛ. Здесь его задержали по розыску из Таджикистана. Мы дошли до Европейского суда. Значит, Европейский суд запретил выдачу гражданина Таджикистана, он находился в СИЗО, но, несмотря на применение правила 39, его, значит, выдали, отправили в Таджикистан. Человек работает долгое время, приезжает, уезжает, ну, то есть он работал здесь, в отношении него, значит, ФСБ не находит против него компромата, МВД тоже не находит, а вот почему-то Таджикистан, гражданин, который находится в России, якобы с России, отправил за свой счет. Второй случай – это Саидов. Он имеет жену, гражданку Российской Федерации, ребенка, гражданина Российской Федерации. Ну, да, работал таксистом. Якобы он через сети «Одноклассники» завербовал кого-то также в ИГИЛ. Это человек совершенно далек от ИГИЛа, от политики, от всего. И то же самое было применено правило 39. Экстрадицию заменяют выдворением. Якобы в прошлом году, в 2016 году, в апреле месяце, когда задержали, он якобы незаконно находился на территории Российской Федерации. Но у него с документами все нормально. Просто нужно было как-то заменить экстрадицию выдворением и отвязаться от этого человека. Ну, была версия о том, что якобы узбекские и таджикские спецслужбы, как какая-то договоренность есть между ними своя, и через даже не продаются это.
Правозащитники утверждают, что фабрикация экстремистских дел идет по двум направлениям. Первое – отработка российских правоохранительных служб, в том числе ФСБ, собственной статистики. Второе – помощь коллегам из Узбекистана и Таджикистана. Доказать невиновность людей, попавших в такие ситуации, практически не удается. Об этом рассказывает и Людмила Ганушкина.
Это все очень близко, потому что наши спецслужбы и их спецслужбы очень тесно работают. Если у нас работают спецслужбы Узбекистана и Таджикистана прямо на наших улицах, то относятся как к коллегам и выполняют их заказы, часто не безвозмездно. Я знаю, что вот когда наших узбеков задерживали, это $60 000 было заплачено. Они слышали, как это сообщалось. При всей очевидности сфабрикованного дела это не признают. Суд отказывается это видеть. Вот как будто бы он этого не замечает. Вот и все. К сожалению, инструмент влияния только один. Нужно восстанавливать нашу систему судебную так, чтобы она снова стала независимой, и чтобы судья исходил не установок, которые ему даются сверху, а в суде исходил из того, что он говорит в своей присяге. Суд превращается в просто некоторый департамент исполнительной власти. Вот и все.
Мурадова считает, что оставаться в России опасно. Сейчас Светлана на 8-м месяце беременности. В ближайшее время они хотят сделать еще одну попытку выехать из России. В этот раз в сопровождении адвоката и журналистов.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Тищенко. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Грозном подсудимые Магомед Тарамов и Джамалай Тасбиев, которых обвиняют в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, рассказали о применении к ним пыток. Показания Тарамова и Тасбиева подтвердили жители их родного поселка. Об этом пишет «Новая газета», отмечает, что подобное происходит в чеченском суде впервые. 17 декабря в Грозном произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов. Нападавшие были убиты. После этого в Чечне начались массовые задержания. По информации «Новой газеты», были задержаны порядка 200 человек. Минимум 27 из них были предположительно застрелены чеченскими полицейскими в ночь на 26 января. 9 июля в «Новой газете» был опубликован материал о внесудебных расправах в Чечне. Власти Чечни назвали содержащуюся в нем информацию ложью. Художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссер Кирилл Серебренников сообщил, что правоохранительные органы забрали у него загранпаспорт. В интервью газете «Süddeutsche Zeitung» Серебренников добавил, что пока не может выехать за границу, но надеется, что ему все-таки удастся выполнить свои обязательства по контракту с театром в Штутгарте, где в сентябре российский режиссер должен ставить оперу-сказку «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка. В конце мая по делу о хищениях бюджетных средств компании «Седьмая студия» прошли обыски в московском театре «Гоголь-центр» и в квартире ее основателя Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля. Следствие, в частности, утверждает, что средства, выделенные на поставку спектакля «Сон в летнюю ночь» в 2012 году, были похищены, а спектакль так и не вышел. При этом постановка уже несколько лет идет в Гоголь-центре. Израиль объявил, что прекратит работу катарской телесети «Аль-Джазира». «Аль-Джазира» стала главным инструментом исламского государства, Хамаса, Хизбаллы и Ирана, заявил министр связи Израиля Айоб Кара, не указав, впрочем, сроки для удаления телекомпании из Израиля. Руководство «Аль-Джазира» осудило этот шаг израильских властей как недемократический и заявило, что примет ответные меры. Группировка «Исламское государство» запрещена в России. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мировой судья судебного участка Центрального района Сочи приговорил местного жителя Виктора Начевного к штрафу в 50 тысяч рублей, признав его виновным в оскорблении религиозных чувств верующих. Начевнов осужден за размещение у себя на личной странице в социальной сети ВКонтакте 7 карикатур с изображением Иисуса Христа, которые он перепостил из других групп в социальной сети. До вступления приговора в законную силу суд оставил начевному меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, к которому Начевнов обратился за помощью, в интервью моему коллеге Марку Крутову сообщил, что будет обжаловать приговор.
Александр, расскажите, пожалуйста, что известно об этом карикатурном деле, что вы успели узнать вот с тех пор, как вам обратился Виктор Начевный?
Да, в общем-то, пока информации мало, помимо приговора мы ничем не обладаем, его слов, в общем-то. Суть в том, что человека преследовали в уголовном порядке и обвинили, и осудили за то, что он выкладывал карикатуры в социальной сети ВКонтакте, карикатуры на Иисуса. И эти карикатуры были связаны с изображением Иисуса на спортивных снарядах, на турнике, потом связаны с формой, похожей на форму СС. И плюс эти карикатуры сопровождались различными сатирическими и нецензурными надписями.
Эти карикатуры рисовал он сам?
Он их там брал откуда-то, в том числе из других источников, и перерабатывал немножко, переделывал и выкладывал.
И по какой статье вынесено решение, в чем обвинили Виктора Начевного?
Ну, вот это как раз, вот это сейчас начавшая работать статья 148, оскорбление верующих. И там нет потерпевших в деле, зато сочинские правоохранители привлекли для того, чтобы усилить обвинение, по всей видимости, или доказать оскорбление верующих, привлекли нескольких руководителей местных сочинских конфессий. Это православного священника, затем еврейского священника, мусульманского. И они все говорят о том, что это очень сильно нарушает чувства верующих, вот эти карикатуры. Ну, и чувства очень сильно пострадали. При том, что там не особо-то читаемый был аккаунт ВКонтакте, и понятно, что без специального задания эти люди посмотреть эти карикатуры не могли.
Правда ли, что в этом деле фигурирует некий догмат, который был установлен еще в 8 веке?
Да, в том-то и дело. Он нас тоже очень зацепил, потому что идет ссылка на него, и это ссылка на постановление этого 7-го Вселенского собора о том, что устанавливаются священные образы иконописи. То есть, что теперь иконописные, написанные красками, или мозаикой или иными материалами, изображения Иисуса Христа и Богородицы должны почитаться, все перед ними должны благоговеть. Соответственно, это один из свидетелей приводит как доказательство того, что нельзя оскорблять, нельзя осквернять и нельзя над этими изображениями шутить, видимо. И в связи с этим суд приводит это как одно из доказательств.
То есть это из показаний священника, я так понимаю, перекочевало в итоге в решение суда, да?
Да, да, да.
То есть вы прямо своими глазами видели вот это в решении суда, отсылку к этому догмату, это удивительно.
Ну, конечно. Это как один из видов доказательств. Вот эти показания, и суд принимает это как один из видов доказательств.
Вы сталкивались раньше в своей практике с чем-то подобным?
Ну, у нас же вот это было дело Посирает, когда были отсылки к Вселенским соборам. А в остальном что-то я не помню, что это у нас было.
Приходилось вам сталкиваться в Сочи с такими делами, возбужденными вот из-за карикатуры, из-за каких-то других вещей, связанных с религией?
Ну, вот смотрите, я вот на свой взгляд, да, я вижу, что в Сочи какая-то вот повышенная аномальная возбудимость наших правоохранителей в отношении иных религий, не связанных с православной, да. У нас был осужден протестантский пастор Колясников за то, что он неправильно проводил мессы свои, да, не уведомляли власти о том, что они собираются в кафе и неправильно читали Библию. Сейчас, буквально пару месяцев назад, подвергли очередному суду адыгов языческие верования. Они собрались вокруг своего тюльпанового дерева, и там была небольшая церемония, там, ну, там 100-200 человек собралось, который как бы поклоняется этому культу. И адыгский старейшина прочитал на адыгском языке, в общем-то, восхваление и какую-то свою молитву, да. Его привлекли в незаконное собрание, что он, опять же, не уведомил и никаким образом это религиозное собрание не оформил. И еще одно дело, это три девушки занимались китайской там какой-то лечебно-религиозной гимнастикой, фан-лунь, что-то такое фан-лунь, в парке Ривьера. К ним подошли сотрудники полиции, потом появились тут же прокуроры, чекисты, и девочек привлекли к ответственности. У одной из них нашли книгу, ну, якобы запрещенную, на самом деле не запрещенную, экстремистскую. Вот сейчас идут в апелляционные инстанции рассмотрение этого дела. В общем-то, преследуются все последователи. И причем это там одна и та же группа прокуроров и сотрудников ФСБ над этим работает.
У вас есть версии, почему такая волна пошла? Это может быть какая-то издержка палочной системы? Может быть, им надо закрыть какой-то план по таким делам?
Вполне возможно, но просто в других регионах это не ощущается. Такие, может быть, они специально в эту сторону работают. Но я помню, там очень интересный момент, что в деле пастора Колясникова, протестантского, и в деле вот этой гимнастики фигурирует одна и та же провокаторша. Девочка, которая внедряется вот в эти группы религиозные, а потом дает показания нужной следствию, а там она подкинула книгу в последнем случае с учебной гимнастикой. Подкинула книгу и убежала, а книга оказалась якобы экстремистской. И с разницей в 2 года одна и та же девочка, которая не является сотрудником полиции, не является сотрудником там, правоохранительных органов, а просто как бы девочка, зовут ее Арина Кондратенко, вот она появляется в 2 разных делах. И там появляются одни и те же прокуроры, прокурор Мелодиев, и одни и те же там эшники, чекисты, в общем-то. По всей видимости, эта бригада сработалась, и им нравится работать в этом направлении.
Кому-то из проходящих по этим делам были назначены наказания в виде заключения под стражу, или это в основном штрафы?
Нет, в основном штрафы. Единственное, что пастор Колясников, которому 30 тысяч штрафа назначили, ему в итоге пришлось прекратить свою деятельность, потому что закрыли, ну, фактически не дали ему заниматься там, в кафе, своей деятельностью. Он был вынужден закрыть кафе, потому что ему сказали, закрывай свой бизнес. Он нашел другую общину. Его оттуда тоже попросили. Епископ сказал, что тебе не дадут здесь работать, закрывайся. И в итоге человек остался, в общем-то, без дела в своей жизни, без работы, без бизнеса. Фактически на улице у него очень сложная ситуация в жизни.
Вот этот приговор Виктору Начевнову, на первый взгляд, кажется, учитывая, что речь идет о карикатурах на Иисуса, да еще и карикатурах там с нецензурной бранью, на первый взгляд этот приговор кажется достаточно мягким. 50 тысяч рублей, да, а могли бы, как говорится, и двушечку дать. Как вы думаете, с чем это связано?
Ну, честно говоря, не знаю, там сама статья не очень тяжкая, она до 2 лет лишения свободы и небольшой тяжести. Поэтому обычно не дают много. И все, наверное, в принципе, понимают, что закрывать арестованного человека за картинки выглядит уже совсем несуразным. Но кто знает, во что это выльется потом.
Сейчас это решение суда, я так понимаю, обжаловано, а горы, да, и человек ждет, у него подписка о невыезде из Сочи, да, или как...
У него подписка о невыезде, и мы еще не обжаловали решение, потому что он обратился вот на выходные, в субботу. Даже мы еще дело не видели, мы видели только приговор.
Ну, он решил обжаловать, он не боится, скажем, да, что его по итогам обжалования приговор может быть ужесточен, например, в новом рассмотрении.
Он не считает себя виновным, и никого он не собирался оскорблять. Другой вопрос, что, конечно же, он опасается там каких-то вот реакций со стороны государства, со стороны неадекватных там ревнителей веры, но он, в общем-то, готов за себя постоять.
Насколько мы помним, когда Пусси Райт те же приезжали в Сочи, как раз эти неадекватные ревнители веры, как вы их называете, проявили себя в полной красе тогда, я помню.
Да, поэтому он сам на что тоже опасается.
Это был адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Она называется «Америка и Россия. Сходства и различия». Первый эфир 12 августа 1997 года.
Начну эту передачу опять же с любимого учителя Зигмунда Фрейда. Широко известно, что международное признание, созданное им учение «Психоанализ», получило впервые в Соединенных Штатах Америки. Вехой считается 1909 год, когда Фрейд вместе со своим тогдашним учеником и верным последователем Карлом Густавом Юнгом посетил эту страну для чтения лекций по приглашению университета Кларка. Промотировал эту программу выдающийся американский психолог и философ Уильям Джеймс. Психоанализ перестал быть чем-то локальным и специальным, ересью венской делегации, как назвал это позднее ненавистник Фрейда Владимир Набоков. Повсеместное признание учения Фрейда и созданная им методика лечения психоневрозов обрели уже после Первой мировой войны, когда мысль о темной, разрушительной природе глубинных слоев человеческой психики перестала казаться чем-то пугающе парадоксальным. Но опять же, Соединенные Штаты держали первенство в пропаганде и дальнейшей разработке психоанализа. Это именно здесь, в Америке, была создана первая школа подготовки врачей и психоаналитиков. В общем, смело можно назвать Соединенные Штаты вотчиной Фрейда, заповедником фрейдизма. С другой стороны, стало создаваться впечатление, что соответствующий процесс зашел слишком далеко. Лично у меня такое впечатление вот как появилось. С середины 60-х годов, когда я уже знал Фрейда, в СССР начали широко переводить и печатать книги Сэлинджера. И в одной из них, в повести «Выше стропила плотники», я натолкнулся на поразившую меня деталь. У матери героини, невесты Сеймура Гласса, есть, оказывается, семейный врач-психоаналитик. Это человек, который оказывает регулярную психотерапевтическую помощь, вызывается по каждому интересующему семью случаю. На этот раз таким случаем была оценка потенциального зятя. За легкой светской беседой специалист присмотрелся к будущему мужу, который, кстати, в одной из последующих повестей покончил самоубийством, влюбившись в маленькую девочку. Так что присмотреться к нему и вправду было не лишнее. Но тут важно другое. Практика постоянной консультации с психоаналитиком является собой грубое, вопиющее нарушение методики Фрейда. Задача психоаналитического лечения в том, чтобы сделать пациента человеком самостоятельно и сознательно справляющимся со своими проблемами, а не быть возле него круглосуточной сиделкой и скорой помощью. Что-то вроде этого как раз и сделали в Америке. В фильмах Вуди Аллена интеллигентные нью-йоркцы только об этом разговаривают. Мой аналитик говорит, что секс для меня форма неприятия окружающего мира. А что говорит ваш аналитик? Это разговор героя с любимой девушкой. Но это, как уже было замечено, интеллигентные люди, продвинутые нью-йоркцы. В целом же положение сейчас, именно сейчас, в конце века, создалось несколько иное и по-новому парадоксальное. Американцы пытаются Фрейда элиминировать, удалить его из культурного дискурса. Я был поражен, прочитав статью Марка Эдмундсона «Спасите Зигмунда Фрейда» в номере «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 13 июля. Автор, профессор английской литературы в одном из американских колледжей, разбирая на семинаре со студентами одну из работ знаменитого литературоведа Лесли Фидлера, обнаружил, что студенты не знают Фрейда, не знакомы с базовыми понятиями психоанализа, без чего эссе Фидлера становится абсолютно непонятным. И вот что пишет Марк Эдмундсон далее.
Что должен я сказать людям, чтобы они открыли книги Фрейда? Несмотря на все свои ошибки, работы Фрейда кажутся мне целым арсеналом провокативных и вдохновляющих идей. Он блестяще объяснил механизм сновидений, показал, что такое детство, что такое любовь и авторитет. Десятки, дюжины не менее плодотворных мыслей можно обнаружить в его книгах. Но, может быть, самое большое открытие Фрейда, ничуть не утратившее своей практической полезности, это его концепция души, многослойности нашей душевной жизни. Эта концепция могла бы дать понимание и даже реформировать современную американскую культуру, придать ей новый облик. Постоянная мысль Фрейда такова. Несмотря на видимость целостности душевной жизни и наше желание эту видимость сохранять, мы не являемся едиными интегрированными существами. Душевная жизнь, характер человека конфликтны. Когда мы спим и видим сны, приоткрывается крышка этого кипящего котла, нашей души, и мы встречаемся с иным нашим «я». Ночью мы обнаруживаем, что ничто человеческое нам не чуждо. Ни инцест, ни убийство, ни зверская жестокость, ни самые причудливые сексуальные влечения. Образы этих желаний появляются в прямой или искаженной, замаскированной форме на театральной сцене нашего сновидческого мира. И появляются они потому, что выражают наши потаенные желания. По ночам мы сталкиваемся со своим докультурным «я» и всем спектром его вожделений. Но Фрейд не просто вскрывает наши желания и дает им, так сказать, частичную реабилитацию. Он понимает, что культурная жизнь требует запретов. Систему этих культурных запретов он называет «сверх-я». «Сверх-я», говорит Фрейд, — это полицейская охрана общества, проникающая вглубь всякого индивидуального «я», осуществляющая его превентивное сдерживание. И поэтому наша внутренняя жизнь является картиной постоянной, неутихающей гражданской войны, в которой сталкиваются наши антисоциальные желания и система социальных сдержек. Сверх-я борется с оно, и поле этой битвы – я.
Все это давно известно и, в общем, понятно всякому более или менее грамотному человеку, по крайней мере, на Западе, где учение Фрейда не было под запретом, как в Советском Союзе до самого недавнего времени. Так мне, по крайней мере, казалось. Но вот я продолжаю читать статью Марка Эдмундсона.
Если бы Фрейд взглянул на американскую культуру конца 20 века, он увидел бы, несомненно, что мы, американцы, пытаемся избежать этой гражданской войны в душе, не замечать тех внутренних конфликтов, которые, как он учил, одновременно болезненны и неизбежны. Америка вообще старается выйти из фридистского дискурса, не хочет принимать трагизма человеческой судьбы. Слов нет. Америка – это страна, забитая психотерапевтической литературой. Книги по так называемой «поп-психологии» – непременная часть книжного рынка бестселлеров. Но это не фрейдистская психотерапия. Все эти руководства по психической самопомощи обещают излечить душу, обновить психику, освободить от конфликтов и беспокойств и наделить нас вечным счастьем. Фрейд таких обещаний не давал. Максимум, доступный психоанализу, по его словам, это превратить острые бедствия в рутинное, ежедневное, серенькое существование без особенной боли. Но мы, американцы, кажется, не приемлем ничего, что не было бы самим совершенством. Код нынешнего американского поведения – быть всегда во всем и со всеми приятным, вежливым, любезным, быть «nice». Нельзя терять терпение и высказывать сильные чувства. Нельзя свое мнение резко противопоставлять мнению другого. Нельзя показывать женщине, что она вам нравится, а вас обвинят в сексуальных домогательствах. Нельзя употреблять выразительных, но грубоватых слов. Американцы, заканчивает этот пассаж Марк Эдмундсон, какими я вижу их в своей аудитории, среди своих студентов, это люди, производящие впечатление на всю жизнь транквилизированных, медикаментозно успокоенных.
Тут не медикаменты, конечно, не транквилизаторы, а новая культурная атмосфера политической и всякой иной корректности. Таков этос, манера поведения американцев средних классов, то есть большинства Америки. И нельзя сказать, что это так уж неприятно. Отнюдь нет, как бы не наоборот. Но, конечно, в этой атмосфере есть что-то, не скажу не живое, но искусственное. Она слишком стерильная, как слишком стерильные, на мой вкус, американские женщины, главная забота которых, судя по телерекламе, да и из непосредственных наблюдений, удалять лишние волосы с тела. Смертельный грех в Америке – пахнуть или даже пахнуть потом. Речь, однако, идет именно о психологической гигиене, старании создать мир без душевных конфликтов. Это своего рода новейшая американская утопия. И, как всякая утопия, она неосуществима. Вернее, осуществляется исключительно вербально, на внешнем, поверхностном слое. В Америке же наблюдаются и другие явления, о которых не приминул упомянуть Марк Эдмундсон в своей статье. Это, например, современный Голливуд, явно исполняющий работу некой психологической компенсации. Американские кино и телеэкраны наполнены, буквально набиты зрелищами всякого рода катастроф, криминальных, природных и даже космических. Все эти торнадо, извержения вулканов, нашествия космических пришельцев, культ насилия в американском шоу-бизнесе – столь же неотъемлемая часть здешней действительности, как и благостные психологические установки американского среднего класса. Это и есть наше сновидение, наши фантазии, пишет Марк Эдмундсон, и никуда от этого не деться. Фрейд остается прав. Но американцы не хотят считаться с этой правдой. Они вытесняют ее, загоняют в коллективное бессознательное, откуда и вылезают на свет такие уроды, как динозавры Спилберга или выходящие из могил мертвецы сериала «В пятницу 13-го». Марк Эдмундсон заканчивает свою статью следующими словами.
Мир, куда Фрейд принес открытую им истину, был во многих отношениях миром, в котором люди уклонялись от истины, считая, что они смогут преодолеть тяжесть и тягу природы. Опасность современного мира в том, что, пытаясь преодолеть Фрейда, оставить его позади, он не вперед движется, а отбрасывает себя в дофрейдовскую эпоху.
Это была передача Бориса Парамонова «Америка и Россия. Сходство и различия» из цикла «Русские вопросы». Впервые эта программа вышла в эфир 12 августа 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 августа. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».